Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Жить, зная, что тебе вынесен смертный приговор, но не представляя, когда он будет приведен в исполнение, все равно, что висеть над пропастью. Каждое слово или жест, каждое дуновение ветра или капля дождя обретает болезненное, веское значение. Рейнар Вин, «Соленая тропа». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как путешествие может раскрыть новые грани вашей личности вместе с президентом Федерации альпинизма Кыргызской Республики Эдуардом Кубатовым. Эдуард, здравствуйте.
Добрый день всем. Здравствуйте.
Эдуард, вы для меня, соглашаясь на участие в литературном подкасте «Между строк», открыли нового автора. Зовут ее Рейнар Вин. Это ее дебютная книга, которая называется «Соленая тропа». И это даже не совсем автобиографическая или нон-фикшн-литература. Для меня, узнаете, эта книга должна, наверное, стоять на полочке мотивационной литературы. Это та редкая книга, в которой сочетается, вы знаете, наверное, какие-то жизнеутверждающие вещи, которые вам обычно не вдалбливают. Вот знаете, как делают это такие маститые гуру, которые на этом деньги зарабатывают. И я надеюсь, что нашим слушателям мы сегодня также откроем интересное чтиво на выходные и затяжные новогодние праздники.
Да.
Скажите, пожалуйста, это все-таки британский бестселлер 2019 года. Вы руководствуетесь какими-то рекомендациями, когда выбираете литературу? Важны ли для вас списки, место в рейтинге в каком-то? Или, может быть, совет друзей?
Нет. Вы знаете, я вообще не придерживаюсь никакой моды, никаких установок на книги. Я читаю то, что желает моя душа. Иногда я читаю очень легкие вещи, иногда сложные, иногда много документальных вещей, исторических. Поэтому все зависит от моего настроения, моего желания и моих ожиданий. Вот. И вы знаете, я даже как-то держу дистанцию, когда навязывают книгу, когда говорят они... Я понимаю эти маркетинговые ходы, особенно вот в книжной индустрии, поэтому я стараюсь именно то, что мне нравится, читать то, что мне нравится, а не то, что навязывает, например, тот же маркетинг, да.
А если это переложить на стезю путешествий? Ведь все-таки то, что вы покорили, это достаточно именитые вершины, скажем так. Знаете, куда мечтают попасть каждый. Это как все дороги, которые ведут в Рим, и вы выбираете такие же пути. Вот когда вы путешествуете, для вас оправдывается, наверное, ожидание и реальность? То есть сходятся ли они? Или это как с книгами, знаете, которые навязывают, а когда и проходите по этапе, оказывается, что она не такая уж интересная?
Да, вы знаете, мне нравится то, что ожидания по-настоящему, когда я иду в горы или делаю восхождение на большие вершины, мои ожидания, вообще действительность, гора дает больше того, что ты ожидаешь от нее. Больше эмоций, больше ощущений, больше жизни. И даже когда ты теоретически очень хорошо знаешь вершину и готов, все равно же гора преподносит тебе, ну, как бы сюрпризы и интересные вещи. Поэтому гора сама по себе и путешествие на большие вершины, она дает больше, чем то, что ты ожидаешь.
Вот как раз, мне кажется, «Соленая тропа» — это о том, когда действительность превосходит ожидания.
Да.
Я для наших слушателей, наверное, сделаю небольшой тизер, о чем этот роман. Он о молодой паре, который... Молодой, я назову ее действительно именно так, потому что им только стукнуло за 50.
Да, они мои ровесники.
В британском Уэльсе, но только их жизненные обстоятельства, ну, вы знаете, это пучинада, можно так сказать. Случилось так, что муж Рейнар, именно так зовут главного персонажа, она не стала придумывать новые имена, вот, вложился в, скажем так, не очень прибыльное дело и своего друга и погорел. Друг оказался не очень хорошим человеком и заставил их выплачивать свои долги. Из-за этого они потеряли свою ферму, маленький бизнес, который как раз эта ферма и приносила.
Все.
К сожалению, погибает даже любимая овца Рейнар. И в дополнение к этому Мот узнает о том, что у него смертельная болезнь, название которой я даже не попытаюсь выговорить, но это такое генетическое заболевание, после которого вы становитесь, ну, грубо говоря, овощем, то есть отказывают самые простейшие навыки, можно прийти к тому, что вы даже просто можете захлебнуться своей слюной. И когда они остаются без крова над головой, без денег, любимые дети учатся сейчас буквально там на первых-вторых курсах, помочь им не могут, друзья, к сожалению, не могут их приютить настолько долго, и воспитание не позволяет им остаться, и делить ванну, как пишет Рейнер, это действительно, наверное, тяжело с человеком, с которым ты не живешь вместе. И они отправляются в путешествие. Путешествие, которое, наверное, можно
считать
тысячу километров. Это, в принципе, я посмотрела дальше, чем из Бишкека в Ош. Да, отправляются они пешком. Это самая длинная пешая тропа Великобритании и самая живописная, потому что она проходит берегом, и можно наблюдать живописнейшие морские пейзажи. Но их путешествие омрачается тем, что им приходится голодать. У них не самое хорошее оборудование, потому что они купили себе маленькую палатку, дешевые спальные мешки, не очень хорошую обувь, которая в первый же день Рейнер натерла кровавые мозоли, и они не готовы к такому походу, потому что это действительно испытание. Вот когда вы читали, ну, буквально там первую часть этой книги, вот захотелось, вы знаете, как она описывает действительно, насколько это тяжело было. Вот вы можете сказать, что это действительно настолько так трудно, тем более с тем скарбом, который у них был?
Нет, это настоящая книга, это реальная история. И реальная история, видите, она еще имеет такую внутреннюю добавленную стоимость, связанную с тем, что ты получаешь в жизни какую-то очень колоссальную проблему, и ты практически идешь на тропу, выходишь на тропу, это ты выходишь в неизвестность. У тебя нету крова, у тебя нету ресурсов, у тебя нету никаких возможностей, у тебя даже нету перспективы в твоей жизни. И ты выходишь на тропу и идешь эти тысячи километров. Но эта тропа потом, по истечении этих долгих дней и недель, она меняет жизнь этих людей, приносит им невероятные встречи, невероятные идеи и замыслы. И в конечном итоге эта тропа выносит их, дает им большую надежду. И они выходят из этой сложной ситуации. Да? И для меня это... Вы знаете, я не люблю, скажем, фантастических вещей. Я не люблю выдуманных вещей. Да? Мне все-таки я очень приземленный в этом плане человек. И для меня эта книга «Соленая тропа», конечно, имела очень огромное действие. Потому что я понимаю же, видите, и мне не нужно даже между строк читать. Или я понимаю, через что они проходили. Через даже описание экипировки, даже описание этих маршрутов. Я, видите, когда-то в свое время в Великобритании даже был на этом маршруте. Я видел этот участок, действительно очень красивый, но очень суровые места. Вот, Уэльс, почти 1000 километров. Но люди решились, они были в отчаянии, в жестоком отчаянии.
Нечего было делать, да.
И они практически ничего не теряли, но они, я думаю, когда выходили на тропу, они все равно ждали и надеялись на чудо. И тропа, и вот этот поход, он действительно дал эту возможность. И мне нравится, что есть настоящий, реальный хэппи-энд, когда действительно в конце этого путешествия они выходят из этой проблемы и находят и друзей, и находят решение в своей сложной ситуации жизни, да?
Вы знаете, им действительно, я не знаю, повезло или нет, сложно говорить, конечно, потому что Рейнер оказалась мотом, ну, в дичайших условиях.
Дичайших, да.
Не пожелаешь, конечно, вы знаете, наверное, пройти
такой путь никому.
В современном
цивилизованном обществе, вот, особенно на Западе, то, что они получили, то, что в какой ситуации они находились, это практически очень-очень крайне сложно. Практически из этой ситуации не выскакивают, а они сумели.
Ну, действительно, история начинается с судебной системы и рассказывает нам о том, как если у вас нет высококачественного юриста, вы, в принципе, просто, ну, окажетесь в долгах, окажетесь банкротами. И о том, как общество реагирует на проблему бездомных людей, мне кажется, это тоже второй поддон, который не стоит игнорировать, потому что все бездомные, как говорит статистика, это не обязательно опустившиеся люди, страдающие определенными маниями. Это люди, которые могли оказаться в трудной жизненной ситуации. В связи с этим хочется у вас спросить, как вы думаете? Я просто, когда читала первую часть, я подумала, а могла бы такая история произойти в Кыргызстане? Все-таки у нас сильна, знаете, клановость, помощь родственников очень много всегда. Ну, то есть у мужа моей по кыргызской стороне там действительно огромное количество родственников. И я понимаю, что, не дай бог, конечно, окажись в такой ситуации, скорее всего, мы бы смогли, наверное, найти приют у родственников или у друзей. Как вы думаете, это какая-то европейская черта, и в Кыргызстане бы идентичная ситуация могла произойти?
Я думаю, с учетом урбанизации, глобализации даже нашего, скажем, традиционного общества, кыргызского общества, я думаю, эта ситуация могла возникнуть. вот здесь. Да, у нас больше шансов выжить здесь, потому что действительно мы друг друга не сможем бросить. Родственные отношения, отношения родовые. В конечном итоге само по себе общество не как сказать, оно все-таки более толерантное или восприимчивое к чужим проблемам. Вот. Ну, здесь есть и разница, видите. Западное общество очень жестко выстроено. Там, в принципе, твои проблемы – это твои проблемы. И там нет вот такой, не то что терпимости, а вот такого, как бы сказать, более мягкого восприятия чужих проблем, да?
Все-таки, эмпатии, наверное.
Да, да. Здесь, в Кыргызстане, в нашей стране это есть. Все равно мы более терпеливы, мы более великодушны, скажем так. Мы менее подвержены этому давлению потребительского мира. Поэтому, в принципе, в Кыргызстане, возможно, это было бы невозможно, да? Но последние изменения, особенно глобализация, все, что происходит с нашим обществом, кажется, что это сейчас, вот здесь и сейчас это могло произойти. Мы могли бы оказаться в ситуации, где мы, может быть, и не дождались бы поддержки.
Ну, Рейнер как раз и говорит о том, что их социальные связи вот не позволяли им, наверное, большого количества друзей, которые смогли бы приютить, потому что, как вы сказали, действительно живут небольшими группами, тем более они жили на каком-то удаленном ранчо, и как Рейнер говорит в начале книги, что муж стал для нее всем, они слились и стали единым целым, и это действительно, наверное, где-то можно их понять. И, возможно, если люди выбрали свою семью, свою маленький клан, то неудивительно, что такое произошло.
Потом вот... здесь же еще один момент такой. Видите, я очень-очень позитивно отношусь к западной системе, к западному обществу, но, вы знаете, там тоже есть свои изъяны. Например, общество нацелено на успех, просто максимально. И все, что связано с неуспехом, с вот такими трудными моментами, воспринимается как достаточно... В обществе это как бы не принимается, да. Поэтому, видите, когда они оказались в трудной ситуации, от них начали отворачиваться друзья, от них начали отворачиваться общество, в котором они были. И они понимали, что, в принципе, они не дождутся поддержки со стороны общества, и выход в поход, скажем, тысячекилометровый, это связано именно с тем, что они не нашли той поддержки со стороны общества. Они оказались в таком формате, условном формате изгоев, потому что они оказались не в режиме успеха, не в режиме своего достатка, и все. Они оказались отвергнутыми. По большому счету, это поход. Поход – это желание выйти из вот этой негативной среды. И поход привел к тому, что вот вроде они в этой жизни за материальным достатком, за тем, чтобы поднять детей, поднять себя, они по большому счету в какой-то момент потеряли свои отношения друг к другу. А это вот эта ситуация, потом дальнейший поход привел к тому, что они повернулись лицом друг к другу. И вернулась любовь, и дружба, и самые лучшие отношения, да, в этом. Поэтому это очень такая тонкая вещь здесь.
Ну, действительно, он их изменил, и понять, действительно, учитывая, что им пришлось вместе пережить, в каких условиях они оказались. И, наверное, если от родственно-дружеских связей отдалиться, и, как вы сказали, что этот поход – это, ну, наверное, такая калька жизни, и это путь, который они прошли и встретили людей. Вот здесь, если, по крайней мере, проводить параллели с Кыргызстаном, я нахожу что-то общее. Это и люди, которые отворачивались от них, знаете, пытались сразу в баре где-то отсесть, если узнавали, что они бездомные. Другие же, которые могли им как-то посочувствовать, молодые ребята, которые говорили, да вы еще не старые, вы еще можете, это удивительно. Да. И, наверное, вот как вы сказали, не любите выдумки и мистицизм, но мне показалось, что вначале вот он как раз имел место быть, когда они встретили слепого человека, практикующего йогу возле храма, и он, скажем так, дал им интересное предсказание, которое потом все-таки сбылось, хотя оказалось абсолютным бредом каким-то.
Да.
На вашем пути, вот часто в жизни, когда вы путешествуете, покоряете вершины, вот бывает что-то мистическое, оно действительно, ну, имеет место исполняться.
Да, да. Ну, не хочу казаться... Вы знаете, в горах, когда мы говорим о больших вершинах, особенно Гималаи, наши горы, Памир, Алато, да, во всех вершинах, где есть большие горы, это присутствует. Это присутствует, потому что горы – это энергия. Горы притягивают энергию. Поэтому и альпинисты сами по себе очень суеверный народ. Очень суеверный народ. Мы, может быть, даже в этом плане более оголены, чем обычные люди. Поэтому мы везде и всюду, везде и всюду ищем сигналы. сигналы во встречах, сигналы в каких-то знаках. Вот, и умеем это читать. Кто-то умеет, кто-то не умеет, но я научился читать все свои сигналы в жизни, особенно то, что происходит в горах. И подобные варианты, когда там происходят в жизни какие-то моменты, или случайные, но очень важные встречи, которые меняют твою жизнь, или сигналы, которые происходят в природе, или в общественных коммуникациях. И уметь надо это читать, принимать ее и использовать ее во благо для себя. Поэтому в горах это происходит. И у меня, ну, не хочу хвалиться, но в моей жизни несколько было таких, скажем, незапланированных событий или незапланированных встреч, или вот таких моментов очень ярких, неочевидных, неожидаемых, которые потом меняли мою жизнь и мое отношение к процессам. Да. Поэтому это есть. А в горах мистицизма тоже много. Особенно, когда мы говорим о Гималаях, там практически все, что связано с большими вершинами, это мистицизм. Начиная от твоего собственного диалога с горой, от собственного отношения к вершине и от твоего обмена энергии, твоей энергии с энергией горы, все это происходит. И ты проходишь через вот эти горнила или через эту систему очищения. Очищение, во-первых, собственного очищения, очищение с твоих коммуникаций, твоей жизни, твоего понимания жизни, может быть, даже и, может быть, в глобальном формате твоего мировоззрения, твоего отношения к жизни. Так происходит. И вот моя экспедиция, то, что происходило на Эвересте, это вообще череда этих вещей, да?
Но вы не о чем-то религиозном говорите. Вы знаете, это очень похоже на какие-то буддийские, ну, эзотерические веяния, что ли. Вы знаете, и Рейнер тоже об этом говорит. Когда у вас абсолютно пустой разум, и вы можете впустить в себя что-то новое, вы также это видите? Потому что кажется, что у вас чистый пейзаж, и вы можете поговорить с собой, но вы закрываете, знаете, этот момент. Это не время для анализа, это время для любования, может быть, какого-то синтеза с природой. Это также происходит?
Да, это точно так. Но здесь нету религии. Я не хочу... Вот я, чтобы читатели правильно понимали, здесь нету религии, честно. Здесь твое мировоззрение, твое отношение к жизни, твое личное отношение к жизни. Вот особенно, когда... Вот в моем случае, когда я шел к Эвересту, это был Эверест, и я, это был чистый лист бумаги. И мое движение к Эвересту, к вершине, это было... Это моя картина, которую я рисовал. И эта картина рисовалась именно во взаимодействии с энергией Эвереста. И мои ощущения менялись, мое отношение к жизни менялось, мое отношение лично к себе, к своим собственным поступкам менялось. И чем становился я ближе к вершине, тем они выкристаллизовывались. И все, что было важно, оно становилось действительно важным. Все, что было неважно, уходило на третий, пятый план. Поэтому это так... Это присутствует. И, вы знаете, я же эту книгу тоже прочитал. В 19-м году я ее прочитал перед Эверестом. И я купил ее в раритете. Я сразу понял, что это будет интересная вещь. И я с удовольствием прочитал ее. И я перечитывал ее несколько раз. Поэтому, когда вы предложили вариант... О какой книге, я сразу даже не задумывался. Конечно, у меня были несколько вариантов поговорить о Рерихе, я не знаю, о каких-то исторических вещах или о том же Тенцинке Норгей, но я сразу понял, что нужно говорить о тропе, потому что если люди прочитают ее, особенно наши читатели, если они все-таки найдут эту возможность, ну, это точно изменит их отношение к жизни и отношение, самое главное, к своим близким.
Вот вы знаете, мне, к сожалению, фрагментарно удалось до нашей беседы познакомиться, но я знаю, чем заканчивается книга. Ну и, по крайней мере, в начале, вот в первой части, первой трети, вот ощущение, знаете, двинуться в поход у меня не возникло. А вот как-то пересмотреть, наверное, свою жизнь, по-другому взглянуть на своих близких, не знаю, уделить им больше тепла, нежности, вот оно действительно вызывает сразу.
Я думаю, эта книга, в этом и есть цель этой книги. Повернуться, взглянуть новым взглядом на своих близких, которые формируют самое лучшее близкое ваше окружение. Иногда, вы знаете, мы в погоне за признанием в обществе, в признанием в этом мире большом, иногда фальшивом, мы просто забываем своих самых близких. Поэтому нужно разворачиваться и не обращать внимания к своим близким, которые дарят нам любовь, дарят нам дружбу, дарят нам вот то содержание, которое мы сейчас имеем. Поэтому у этой книги очень много моральных вещей, скажем так, установок. И одна из установок очень правильных – это новый уровень... Ну, это просто искреннее отношение к своим близким.
Мне кажется, его вот, вы знаете, так не прочувствуешь. Когда вы читаете книгу, вы в моменте, знаете, действительно наполняетесь и слезами, и радостью, и вы действительно чувствуете какое-то сопереживание, стопроцентную эмпатию к героям. Но когда вы закрываете ее, возвращаетесь к своим обычным бытовым делам, готовке, уборке, все это стирается моментально. Мне кажется, если действительно вы не пройдете те испытания, которые прошли Рейнер, ну, может быть, хотя бы в микродолю, как прививки делают, вот такую маленькую дозу страданий, вы не посмотрите на этот мир как-то иначе. Поэтому вот, не знаю, сложно желать, наверное, как-то пройти и посмотреть на своих любимых по-другому, но должно случиться какой-то катализатор произойти, чтобы вы поменяли свое мнение.
Да, я вот, честно говоря, не хотел бы, чтобы в жизни происходили такие тяжелые моменты, которые, ну, предвосхищают как бы эту ситуацию с этой книгой и вообще с этой тропой. Вот. Но жизнь-то наша, она очень сложная. Мы никогда не можем находиться всегда в режиме положительных решений, по положительной динамике. У нас жизнь, она такова, она идет или вверх, иногда она идет вниз, иногда появляются очень сложные моменты, иногда появляются тяжелейшие моменты. Но жизнь прекрасно именно тем, что мы должны научиться преодолевать это, научиться не бросать себя, не оставлять, продолжать верить в себя и продолжать двигаться. И в этой книге это очень-очень... Это красной нитью. Красной нитью проходит одно — продолжать верить в себя и надеяться на лучшее. И жизнь тебе дарует эту возможность.
И мне кажется, она еще подсказывает, что самые глупые решения, может быть, сомнительные, могут привести к вас к чему-то новому, интересному. Да. И, в принципе, их путешествие так и началось. Казалось, что это абсолютно безнадежная и глупая идея. Даже врач отговаривал, говорил, что нужно Моту больше отдыхать, меньше физической нагрузки. И потом, когда случилось так, что у него закончились таблетки, он даже стал себя лучше чувствовать, физическая нагрузка, чистый горный воздух, прекрасные пейзажи, они могут действовать лучше, чем современная медицина, которая иногда, кстати, ошибается. А касательно путеводителей, вы знаете, это же тоже очень интересный момент, помимо любовного подтекста, который есть путешествий, там очень много и статистических данных, исторических экскурсов, и о том, вот действительно, что стоит брать в поход. Вот какие-то, может быть, ошибки вы для себя нашли? Вот что-то, что описывала Рейнер, не соответствует действительности, где-то она прокололась?
Вы знаете, я же понимал, что они находились в очень тяжелом финансовом положении, и поэтому все, что они собрали, оно было практически все от начала до конца ошибочным. Но я понимаю, почему так происходило, потому что у них не было других ресурсов, другой возможности приобрести что-либо такое правильное. Да. Но в этом и есть соль, да, в том, что они то, что имели, то и смогли взять. То, что предоставляло им возможность, они сумели взять. Понятно, это было создавало массу проблем и неудобств, но они прошли через это. Это часть этой тропы, часть этой жизни. Поэтому акцентировать на те или иные ошибки, мне кажется, не имеет смысла, потому что изначально все, что было организовано, оно было не то что ошибочным, но не было в правильной форме сделано. Да.
Ну, просто Рейнер взяла путеводитель. Да, знаете, когда вы читаете, думаете, человек понимает, куда он идет, в принципе, он подготовился, вот и все рюкзак, должно пройти более-менее нормально.
Вот это неудобная обувь, потом палатка, которая будет трещать по швам и не будет позволять им вот насладиться походом. Все, много вещей, которые, конечно, вызывают... я понимаю, что по-другому она на те ресурсы она и не могла бы что-то лучшее приобрести или более организованно подготовиться. Возможно, видите, вот эта сложность, которая поход же не просто давал и много хорошего, но и давал же действительно сложность. По большому счету, это тропа преодоления. И вот это преодоление создает вот эту добавленную стоимость ощущения новой жизни, ощущения новой надежды и ощущения новых отношений. Именно преодоление. Потому что когда все комфортно, все замечательно, вы не ощущаете это. Поэтому ее название «Соленая тропа» не от того, что, понятно, это море, океан, это длинная, и самая длинная тропа, но вот соленость именно в преодолении. Потому что они через кровь и пот достигали, пришли к тому, что потом вывело их на новые решения.
Но все-таки Рейнар всю дорогу, она сокрушается о том, как она хочет просто, знаете, простые человеческие нужды. Нормальный туалет со сливным бачком. И действительно, как она то каблучком выкапывала, то ее какой-то собачник за кустиками обнаружил. Вот это бесконечное чувство стыда. Оно ее не покидает, несмотря на то, какие, безусловно, красивые виды открываются, облачка божьих коров, которые взлетают над ними. Оно, конечно, перекрывает впечатление, но все равно это действительно, наверное, архисложно где-то... Вот эти простые базовые нужды, к которым мы привыкли, как-то абстрагироваться, забыть их и насладиться, наверное, всей красотой природы.
Да, это реальная история, и в этом и есть ценность. Да. И мне приятно то, что автор описывает достаточно натурально, потому что мы же сейчас живем в таком каком-то полуфальшивом мире, и мы даже не знаем реальных вещей некоторые. А она описывает достаточно подробно и достаточно болезненно все эти вещи. Но это честно, самое главное честно. Это честная история, и именно из-за того, что это честная история, эта книга вызывает большой интерес.
Интересно, когда она вернулась все-таки, знаете, и спойлер сейчас будет, так что если вы боитесь, сделайте громкость ваших радиоприемников чуть-чуть потише. Насколько я знаю, благодаря зарубежным источникам, что после окончания, после того, как она прошла этот путь, им все-таки с мужем удалось найти арендованное жилье и найти какую-никакую работу. И мне любопытно узнать, что вот она чувствовала, я поэтому хочу вас спросить. Когда вы сказали, что вы находитесь там в горах, ваше мироощущение меняется, вы действительно смотрите на тот отрезок, который остался позади по-другому, вы видите перед собой иное зеркало, знаете, такое правдивое, а не то кривое, в которое мы смотримся каждый день. Но когда вы возвращаетесь обратно домой, к своей семье, к своим знакомым, оказываетесь на родных улицах, вот это все стирается из памяти? Мне просто интересно, вот что чувствовала Рейнар, когда она все-таки оставила это путешествие, вернулась опять к комфортным условиям?
Ну, вы знаете, это безусловно. Это будет стираться однозначно, потому что урбанизация, вот этот потребительский мир, ничего никто не отменял. Это точно. Вот эти эмоции будут, ну, как бы приспущены. Но важность в том, чтобы не потерять то качество, которое вы приобрели. Вот она приобрела на тропе, я приобрел ее на Эвересте. Не потерять именно те знаковые, ключевые вещи для себя, которые вы открыли себе там на горе или на тропе. Вот. Бесспорно, многие вещи теряются. И вот этого надрыва, конечно, сейчас она очень, с учетом того, что она стала очень популярным, ее книги читают, и она стала сейчас достаточно знаковым общественным лицом в плане экологии, в плане проектов, связанных с поддержкой бездомных. Вот. Понятно, многие вещи сейчас как бы ушли на второй, на третий план. Но я верю, с учетом того, что эта тропа сделала для нее настолько много, я думаю, ее эмоции остались, ее вот установки остались. Да, они немного стали проще, может быть, из-за того, что она получила это долгожданное, необходимое для жизни благополучие. Но я считаю, что тот урок, который она получила от тропы, она никогда не забудет.
Очень хорошо, что она взяла с собой небольшой блокнот и ручку, потому что она хотела записать, наверное, то путешествие, которое она прошла вместе с Мотом, чтобы оставить такой маленький альбом, наверное, пережитых воспоминаний. И потом она показала их дочери, а дочь сказала, что действительно эту книгу стоит опубликовать. И после этого, когда редактор ее увидел, он сказал однозначно: «Рейнар, тебя ждет успех». И действительно, она стала бестселлером британским 2019 года.
Вы знаете, в Британии я несколько лет работал, я знаю, что такое, это каково получить общественное признание в Великобритании, в Англии, в Лондоне. Это достаточно сложно. Должна быть действительно очень сильная история, которая должна была просто вот в подкорку зайти, задеть все человеческие струны, да, и она сумела. А сумела тем, что она просто рассказала честно, от начала до конца свою очень непростую историю.
Но все-таки литературное дарование у нее было. Конечно, я читал в русском переводе, который просто прекрасен, и каждое слово просто достигает, потаенных уголков вашего сердца. Но это потрясающе написано, очень искренне.
Вы представляете, это небольшой какой-то проект, какая-то небольшая ферма, извиняюсь, там хостел в два номера и какое-то домохозяйство, овцы.
Курочки, овечки, да.
И у нее был заложен талант удивительного писателя, да. И эта тропа просто показала... видите, мне кажется, она не только повернулась лицом к моту, да, и про этот, вернулась свои чувства и отношения, но она, мне кажется, сделала раскрытие собственного мира. Поэтому действительно она очень легко читается, и она очень хорошо пишет. И это же получается с английского на русский перевод. Это, представляете, в оригинале, мне кажется, там содержание имеет еще добавленную стоимость, да, по глубине.
Эдуард, ну и, разумеется, вопрос, который не может обойти вас стороной, а вы в субботу организовываете презентацию вашей книги, которая называется «Мой Эверест». Расскажите, пожалуйста, идея написать эту книгу у вас, как, может быть, у Рейна Рвин, возникла именно во время ваших восхождений, или кто-то надоумил вас и сказал, что все-таки это нужно записать и оставить потомкам?
Вы знаете, когда шла экспедиция, я делал небольшие свои экспедиционные заметки. Это такая небольшая штабная культура. Вот. Я делал заметки только для себя, чтобы, ну, как бы, чтобы стройная система моего, как бы, моей экспедиции была в моей памяти. Да? Вот. Ну, когда я после Эвереста, появилось вот это огромное общественное внимание к восхождению и к экспедиции, я начал выступать с лекциями на университетских площадках. И тогда вот через несколько месяцев после выступления, это, по-моему, в июле, в августе месяце, и мне пришло понимание, что надо все-таки написать. И я не говорил о том, что это должна быть книга. Я просто хотел написать экспедиционную хронику. Если это было бы интересно для спортсменов, для альпинистов, это было бы для меня большим достижением. Но начиналось именно с того, чтобы я приводил в порядок экспедиционную хронику, а потом это переросло в такую книгу в 280 страниц. Вот. Вы знаете, даже я понимал, что у меня нету литературного таланта, у меня и нету стиля, я достаточно корявенько пишу даже в социальных сетях. Но и у меня была встреча с очень интересным молодым писателем Кыргызской Республики, и я делился своими эмоциями и хотел предложить. И мы целый день проговорили о моем плане, и он тогда сказал, говорит, Эдуард, нет, говорит, я никогда не напишу даже близко то, что ты рассказываешь. Поэтому, говорит, у тебя другого пути нету, как сесть и начать писать. И он мне предложил очень интересный формат. Он сказал, говорит, никогда не парься. Просто пиши, вот если эта глава не идет, пиши о другой главе. Если не идет, оставь эту книгу. Если пишется, пиши сутками. И просто сказала, отнесись к этому как вот к какому-то увлечению, к хобби. И это в свободное время займись, возвращайся к книге. И вы знаете, это меня начало цеплять. И я после работы, я всегда оставался в кофейне, и я начинал набирать. Я специально приобрел лаптоп для книги. Я просто начинал работать. И вы знаете, я работал всегда не в какой-то закрытой среде. Я уходил в кофейню. Мне нравилось наблюдать за людьми, вспоминать свои впечатления, вбивать, и иногда отвлекаться, иногда углубляться. И в конечном итоге страница за страницей начала рождаться эта книга. Вот. И вы знаете, я, может быть, повторюсь. Кстати, вот мне почему «Соленая тропа» эта книга очень ценна, и, потому что это очень частный рассказ. Я своих друзей по экспедиции предупредил. Ребята, буду писать честно, не обижайтесь, если будут натуральные
вещи.
Со всеми именами? Да, с именами, с деталями. Поэтому и я хочу тоже... Я в этой книге, в своей книге хочу отразить честную историю. Честную историю, то, что было на самом деле. Вот. Понятно, что это все иногда есть натуральные вещи, иногда сложные вещи, иногда есть просто неприятные вещи. Но я хотел в этой книге отразить все, что происходит на этой экспедиции. И, возможно, вот именно честность и является, вот, скажем, главной красной нитью этой книги. Вот. Поэтому попросил извинения перед своими членами экспедиции, но не рассказать ее в общем формате, это было бы не имело смысла. А об Эвересте написано сотни книг. И единственная вещь, которая может быть сейчас в моей ситуации как бы делает немного особенным, в том, что я пытаюсь написать ее от начала до конца честно. И вы знаете, за 40 дней всей экспедиции мы же проживаем жизнь спрессованную, может быть, десятилетнюю жизнь. Иногда вот шерпы не просто говорят, Эверест отнимают у тебя 10 лет. И вот мы, честно говоря, за 40 дней отдали 10 лет за своей жизни. И здесь было все. И любовь, и дружба, и драки, и разборки, и вот это, и лидерство, и конкуренция. Все было. И это происходит в такое время, когда ты идешь, и мало времени, 40 дней, ты идешь к горе, ты двигаешься к стихии, у тебя идет борьба не только с собой, но идет борьба со стихией, но при этом у тебя появляются вот эти огромные сложности с коммуникацией внутри экспедиции. Много вещей происходит, сложных вещей. Поэтому это такой честный рассказ об Эвересте. Надеюсь, у читателей эта книга найдет понимание и поддержку.
Вы знаете, кого-то она может остановить, потому что люди, когда, ну, по крайней мере, смотрят документальные фильмы или какие-то художественные произведения, там же все очень рафинировано. А да. Вот таких честных историй, как у вас и Рейнар Вин, они не очень популярны, как вы сказали. Все же любят слушать тавтологическую вот эту формулировку «успешном успехе».
Да,
и
да,
такие
да.
истории очень хорошо продаются. А когда вы понимаете, что вам действительно придется тяжело, и это не просто такое пафосное и прилагательное, чтобы, знаете, как-то спрятать свою боль, мозоли и слезы, а искренняя история, вот, наверное, кого-то это может предостеречь в первую очередь. Потому что это эмоционально, да, наверное, в первую очередь очень тяжело, как вы сказали.
Да, я думаю, во-первых, эта книга действительно многих может мотивировать на восхождение к большим вершинам. Многих может действительно остановить от этих решений. Ну, мне важно, чтобы мои читатели вообще окунулись к теме Эвереста, чтобы они вот прошли, да, они осознанно, может быть, пройдут со мной путь этот, который описан в книге от начала до конца, до самой вершины и обратно, и примут те эмоции, которые были. У меня, несмотря на то, что я там пытаюсь вести себя строго и в моем возрасте вести себя как бы прилично,
Сейчас Рейнар Вин бы обиделась и сказала бы, в каком возрасте? Нам только за 50.
Да, мы с ней ровесники, мне кажется. И вот я тоже показываю достаточно сложные эмоции. Даже есть вещи, за которых мне стыдно самому. Стыдно за других ребят, стыдно за себя. Но я не стыжусь этого в таком прямом формате, потому что это были мои эмоции, это были мои страхи, это были мои как бы. Вы знаете, сейчас же такой мир, когда мы всегда рассказываем себя только в лучшей проекции, в такой прекрасной, сильной, мужественной проекции. Но жизнь, она настолько сложная, что ты даже иногда в таких сложных моментах ты проявляешь какие-то слабости, какие-то страхи, возможно, какое-то даже малодушие, может быть. И все это описывается, и все это описывается. И вы знаете, в какой-то момент я мог бы не описывать некоторые тонкие моменты, которые... Но я для себя решил, надо все от начала. И это будет правдивая история о том, что происходит с тобой и что происходит с экспедицией. Очень надеюсь, что мои друзья простят меня за содержание этой книги. Но книга о преодолении. О преодолении, прежде всего, собственных страхов. И о движении к своей цели. Вот. И, вы знаете, говорят же, на Эвересте морали нет. Мои книги, мне кажется, есть очень сильные эпизоды, когда мы, несмотря на то, что мы бьемся и на этой горе каждый сам за себя, но в заключительный этап, когда мы шли на штурм, мы проявляли действительно огромную солидарность, огромную поддержку друг другу. И практически из 16 альпинистов, последние там 4-5 альпинистов, мы поднялись только поддерживая друг друга. И это для меня, для меня это самая главная победа, то, что мы сумели, не потеряли друг друга, не растащили себя, не утопили себя в этих раздражающих и очень сложных моментах, а сумели собраться. Даже в сложнейшие моменты, когда мы уже ненавидели друг друга, собрались и вместе, защищая друг друга, прошли к Эвересту и вернулись. Вот это для меня это ценность.
Скажите, пожалуйста, а вам как автору, как уже писателю, можно сказать?
Нет.
Публикация этой книги, она, знаете, дает, наверное, может быть, не искупление какое-то, то, что вы оставили все на бумаге, как вы сказали, были нелицеприятные моменты, которые можно было опустить, но вы все равно запечатлели их на страницах вашей книги. Это освобождает от чего-то, знаете, от, наверное, какого-то неприятного ощущения, от груза, который тянул, может быть?
Это точно, это точно освобождает. И вы знаете, я не стыжусь этого. И все те страхи, все те слабости, которые происходят на Эвересте, они твои. И это твоя часть жизни. И вы знаете, это же много... Все, что связано с Эверестом, оно очень сильно изменило мое собственное отношение к себе и к своей собственной жизни. Вообще в целом к жизни. Вообще мое мировоззрение о том, что происходит вокруг тебя и в твоей жизни. Поэтому я благодарен Эвересту именно за этот урок. Невероятный, сильный урок. И я думаю, что я спустился с Эвереста с другим человеком. И я считаю, что это преобразование или это изменение для меня имеет огромное значение. В лучшую сторону, конечно.
Мне кажется, конец года — это идеальное время, чтобы, знаете, как-то посмотреть на свою жизнь, сделать определенные маркеры на вехах, которые произошли с вами в течение 2022 года. И мне кажется, книга «Рейнар Вин. Соленая тропа» и... Добавьте в копилочку, мне кажется, вторым экземпляром книгу Эдуарда Кубатова «Мой Эверест». Презентация книги состоится 24 декабря. Ее можно будет приобрести в букинистических магазинах уже? Или...
Да, это можно приобрести в раритете, но на презентации будет продажа этой книги, автограф-сессия, будет выставка галереи с моих фотографий с Эвереста. И будет автограф-сессия, естественно, люди могут приобрести. На презентации книга будет стоить 590 сомов. В раритете, я думаю, в районе 900 сомов, потому что раритет — это сеть, и она должна тоже зарабатывать также на моей книге. Поэтому таким образом.
Так что если вас, как и Рейнар Вин, потом выдвинут на какую-то премию, можно будет за очень дорого, я думаю, продать первый экземпляр уже с автографом автора. Эдуард, спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что мы дали нашим слушателям интересные рекомендации на выходные и на долгие праздничные дни, чтобы погрузиться в эту атмосферу, наверное, ужаса, любви и одновременно какого-то перерождения, потому что героям удается переродиться, оставить прошлую жизнь, которая, может быть, казалась теплой и уютной, и шагнуть в новое будущее, да, которое окажется, знаете, и не хуже, чем прошлое, которое уже безвозвратно ушло. Так что «Соленая тропа» Рейнар Вин и «Мой Эверест» Эдуарда Кубатова. Рекомендации к прочтению.
Спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».